Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Свершилось. Я вообще считаю, что нас, да, знаешь, наши программы привязывать не к датам, а к курсу доллара. Ты вообще видел, какой курс доллара сегодня?
Нет, я не видел. Что?
Ну, на самом деле, какой-то очень неутешительный. 28,5. А еще недавно был 27, и сколько-то?
Неутешительный для кого? Я, ну, то есть, а ты утешаешься, глядя на курс доллара, я пытаюсь себе представить. Ты с утра просыпаешься, нервный, какой-то там, не знаю, чем-то расстроенный, выходишь.
А видишь, мне говорят, доллар опять по 8, и я такой, фу, слава
видишь,
богу, да.
И вот тут ну, то есть, я не очень понимаю, как можно какие-то цифры считать утешительными или неутешительными.
Ну, знаешь, это как история про я просто понимаю, что Юрий никогда в жизни не показывали градусник, и поэтому он не понимает, как некие цифры можно считать утешительными, а некоторые нет.
Ну, то есть у меня никогда не было такого количества долларов, которые бы меня утешили, я бы сказал. Вот теперь я вот собрал достаточное количество долларов для того, чтобы чувствовать себя спокойным, хорошим.
Реальные новости имеют к твоему повседневной жизни, но тем не менее за новостями-то все следят. Кто там у Винника, например, родился, да?
Я не следил.
Ты не следил?
Нет, я не следил.
Насколько ты, Юра, нерелевантен в стране, ты даже не представляешь.
Я оторван от Винника, от доллара. Меня, видишь, тут привязали, приковали к Казарину и вынужден с ним вести программу «Двойные стандарты». Некогда даже посмотреть, что там у Винника.
А это все потому, сколько что в прошлой жизни Винника? Ты себя... Хорошо, Юра, ты заходишь в свой любимый бар и видишь, что пиво втрое дороже. Такая цифра на что-то повлияет в своем ощущении?
Ты знаешь, так вышло, что у меня нет любимого бара, даже если бы и был, сейчас карантин, и на всякий случай не стоит ходить по барам.
В общем, выкручивается он, как вы сами понимаете, дорогие друзья, мастерски.
Ты почему вдруг о долларе-то заговорил? Мы совсем о другой теме решили.
С другой цифры мы решили начать.
А ты вдруг начал вот про доллары.
А ты знаешь, потому что эти цифры могут быть связаны. Мы просто сегодня обнаружили с самого утра историю про опрос, который провела социологическая группа «Рейтинг», оказалось, что нынешнего президента Зеленского готовы поддержать на выборах 29% украинцев. Это среди тех, кто определился, и если бы выборы, соответственно, ну, состоялись там в ближайшее время. 29% много, мало?
Я хочу тебе сказать, что это ровно столько же, сколько, или примерно столько же, сколько поддержали Владимира Зеленского на президентских выборах в прошлом году, во время первого тура.
Полтора года назад.
Тогда у него было 30,4. Поэтому можно сказать, что это ни много и ни мало, а это, ну вот он сохранил вот ту самую электоральную базу, которая с самого начала была настроена голосовать за него. Вот еще тогда, полтора года назад.
Любопытно, кстати, что в президентском рейтинге есть, среди прочего, Разумков, у которого 2,7%. И судя по всему, что Разумков откусил этот рейтинг, собственно, у своего партийного босса.
Интересно, кстати, вот тоже интересная история. А кто включает фамилии самых разных людей в такого рода опросы? Или не включают, а просто... Или это кто-то... Ну, не знаю, как это происходит. Или спрашивают, вы за кого будете голосовать? И вдруг люди говорят, за Разумкова. Как это происходит?
Это происходит двумя способами. Либо открытая история, либо закрытая. То есть, либо у тебя есть список фамилий.
Вот, я как раз у тебя спрашиваю об этом. А кто принимает решение о том, чтобы включить того или иного политика, того или иного персонажа в этот самый список. Почему, например, правда, мне интересно, почему Разумков в этом списке есть, а, скажем, там, Дениса Фирсова в этом списке нет?
Не знаю, если честно.
Сергея Фирсова, прошу прощения.
Так, мне просто, я в этот момент задумался о логике твоей мысли, кто такой Денис Фирсов.
Не, мы просто с тобой обсуждали небольшие партии, которые тоже стремятся сейчас, например, в Киевсовет.
Если ты про Егора Фирсова.
Егора, да, или все в голове перепуталось.
Бывшего исполняющего обязанности главы госэкослужбы, а то его в общенациональном рейтинге нет, из вообще из региональных политиков в этом общенациональном рейтинге есть только Кличко. Кстати, Кличко, вот социологи на мэрских выборах ставят на первое место, а на общенациональном уровне у него, по данным все той же соцгруппы рейтинг, всего 0,7%. Любопытно. Любопытно. Просто, с одной стороны, мы понимаем, что да, год назад в первом туре за Зеленского проголосовало плюс-минус столько же. Вот сейчас 29 готовы проголосовать, тогда проголосовали 30 с хвостиком. Это все статистическая погрешность, статистический разлет. А с другой стороны, мы помним, что после уже победы Зеленского его рейтинг очень-очень-очень сильно в первые месяцы рос. И если сравнивать, например, нынешние показатели не с весной 19-го, когда Зеленский побеждал, а, например, с осенью 19-го, то если сравнивать с осенью, то рейтинг его упал. Кстати, в причинах этого тоже можно попробовать поразбираться.
Тут же еще, понимаешь, есть рейтинг электоральный, то есть сколько людей готовы за него проголосовать, а есть другие уже там,
да,
параметры,
например,
восприятия.
Сколько процентов
довольны или
доверяют, да, сколько одобряют и так далее, и так далее, и так
вот
далее.
Вот сейчас обсудим как раз о том, кто доволен, а кто недоволен и почему недоволен.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Рейтинг президента. Ты знаешь, на самом деле, вот мне хотелось бы посмотреть, как на эту новость о том, что Владимиру Зеленскому за него готовы проголосовать 29%, что, повторюсь, в принципе, плюс-минус соответствует результатам первого тура полуторагодичной давности, но значительно меньше тех цифр, которые были у Зеленского там еще в сентябре, например, 2019 года. А как на них реагирует сам Зеленский? Вот ты знаешь, это любопытный момент. Там из интервью того же Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента и так далее, можно сделать вывод, что сегодня президент Украины — это человек, который чрезвычайно озабочен вопросами собственной популярности. И что, собственно, свои рейтинги, уровень доверия, уровень там общественной любви к самому себе, он нередко готов ставить на первый план. И это вообще такая, знаешь, любопытная история. Вот, например, пятого президента страны, там, Порошенко, его часто упрекали в том, что профессиональная деформация, которая произошла с ним за те годы, пока он находился в бизнесе, она вот оказалась необратимой, что даже оказавшись в президентском кресле, он все равно продолжал руководствоваться огромным количеством поведенческих привычек, которые приклеились к нему в тот момент, когда он был в бизнесе, да, там микроменеджмент, контроль и так далее, и так далее, и так далее. Бизнес-логика продолжала, по мнению многих, оставаться для него на первом месте в списке приоритетов. Но если экстраполировать эту логику про профессиональную деформацию на шестого президента страны, то придется признать, что у нас во главе страны находится человек, который профессионально привык нравиться людям и который, в принципе, ничего другого не умеет. И это является его главным умением. И на этом фоне, разумеется, история про неминуемое для украинской политики падение персональных рейтингов, а рейтинги у всех президентов снижались по мере того, как они продолжали оставаться в кабинетах на Банковой. Наверняка для Зеленского эта история про личную трагедию.
Ну, я хочу тебе сказать, что, может быть, сейчас это и про личную трагедию. Но, опять же, если человек на своем посту руководствуется, в первую очередь, желанием нравиться, то рано или поздно надо начинать нравиться. Ну, то есть ты уже нравился, потом у тебя полез вверх антирейтинг, и теперь нужно принимать решение. Если ты хочешь продолжать дальше нравиться, ну, делай то, что ты обещал. Убирай старые лица, вычищай коррупцию, разрушай, уничтожай все эти схемы.
Так все же наоборот
обещал,
происходит.
Ну вот, я же про то и говорю. Теперь вот, ну, если ты сам сейчас подвел к мысли о том, что главное, чем, вот, собственно, руководствуется президент, это нравится людям. Так, ну, теперь делай так, чтобы нравиться. Так, знаешь, возвращай популярность.
Я тебе больше хочу сказать, но парадокс в нашей стране в том, что для того, чтобы делать полезные вещи для страны, нужно быть готовыми к тому, что они будут непопулярными. Ну, по одной простой причине. Можно напечатать сейчас квадриллион гривен и всем раздать, я не знаю, там, увеличить минимальные зарплаты, минимальные пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Это все будет очень круто, пока инфляция эти все прибавки не съест. И, с одной стороны, возможно, президентский рейтинг на какое-то время из-за этого вырастет.
Чем больше квадриллионов, тем скорее инфляция их сжирает.
Так вот, а если ты хочешь делать полезные для страны вещи, я не знаю, проводить приватизацию, ограничивать влияние олигархов, принимать европейское законодательство, то ты должен быть готов, что все олигархические группы будут мочить тебя из всех своих медийных орудий, и что твой рейтинг поползет вниз еще быстрее, потому что, ну, условно говоря, если ты страну пересаживаешь с обезболивающих на лекарства, то меньше всего в этом будет заинтересована твоя опухоль. И опухоль будет всячески бороться с врачами и с людьми, которые пытаются, соответственно, организм вылечить. Так вот, любой президент, который будет проводить реформы, которые нужны стране, будет сталкиваться с тем, что его антирейтинг будет расти просто как на дрожжах, потому что против него будут играть все. Все, кто привык превращать страну в офис.
Ну, просто нужно помнить тут о том, что это временное явление. И если реформы несмотря на сопротивление, несмотря на вот это вот активное, как ты говоришь, мочилово, да, в медиа, если их все-таки проводить, не обращая внимания на снижение рейтинга, то он потом, когда реформы выстрелят и заработают, тоже попрет вверх. Это история, доказанная массой самых разных европейских реформаторов.
Точно так же, скорее всего, вероятен и другой сценарий, когда приходит к власти какое-то реформаторское правительство, проводит необходимые шаги, а потом его сносит волна народного недовольства, а уже лет через 10-15 про этих людей начинают писать учебники. Просто вопрос в том, в какую ты играешь, в долгую или в короткую. Вот Владимир Зеленский играет в короткую, ему хочется рейтинга здесь и сейчас. Поэтому, условно говоря, те законы, которые нужны стране, те шаги, которые нужны стране, которые грозят обернуться не, ну, как бы снижением рейтинга, потому что против тебя будут играть самые разные финансово-промышленные группы, они не принимаются.
Но, к сожалению, не та у нас ситуация, чтобы играть в короткую. Слишком долго самые разные чиновники топтались на пороге реформ. Слишком долго рассказывали о том, что пора начинать коренные изменения. Но так и не начинали. Поэтому
у нас проблема в том, что в стране слово реформы дискредитировано. Человек, когда слышит слово реформы, которое он слышал на протяжении последних 29 лет, у него начинает дергаться глаз, я понимаю.
А знаешь, у кого еще дергается глаз, когда услышит слово «реформы»? У Александра Григорьевича Лукашенко, потому что он 26 лет рассказывает о том, что стабильность важней любых реформ.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Скажи мені, пожалуйста, а якщо б тебе все-таки прийняли в школу міліції, после того, как ты бросил обычную школу, ты бы хотел быть хорошим полицейским или плохим полицейским?
Моя биография в изложении Юрия Мацарского всегда блестит какими-то гранями, о которых я не знал. Я так понимаю, ну давай добрым.
Ты хотел бы быть хорошим полицейским?
Да.
Прямо как Светлана Тихановская сейчас. Она пообещала, что если Лукашенко по-хорошему уйдет со своего поста, то ему могут быть предоставлены гарантии безопасности. И еще добавила достаточно странно, я не понимаю, что это значит. И даже более того.
Дадим вам бронежилет?
Не знаю, парабеллум, может быть.
А дальше то крутитесь,
есть,
как хотите.
Да, да, да. То есть вот сейчас, видишь, она выступает в роли такого доброго полицейского. Но мы же знаем, что если есть добрый полицейский,
но кто-то
соответственно,
должен быть
и злой полицейский. И в роли злого полицейского пытается выступать, я подчеркиваю здесь слово «пытается», выступать Валерий Цыпкало. Тот человек, который тоже хотел быть кандидатом в президенты, но который не был зарегистрирован. Почему я говорю, что он пытается выступать? Потому что он вчера выступил с достаточно странным заявлением о том, что какая-то группа каких-то западных юристов, это он так сказал, группа западных юристов, работает сейчас над документами, с помощью которых Валерий Цыпкало говорит, намеревается привлечь Александра Лукашенко и отправить его в Гаагу, привлечь к ответственности.
И в Спортлото пишут, поди.
Но теперь я пытаюсь понять, а что это за группа юристов и в какую именно Гаагу его отправят? Здесь надо разъяснить.
Может, так ночной клуб в Минске называется, откуда ты знаешь?
Надо разъяснить, что в Гааге есть, например, Международный суд ООН, который рассматривает претензии одних государств к другим. Есть, например, в этом Международном суде ООН иск Украины к России по поводу оккупации Крыма, по поводу развязывания войны в Донецкой и Луганской областях, по поводу гибели людей. Ну, в общем, весь вот этот вот массив претензий Украины к России должен и рассматривается, изучается сейчас специалистами Международного суда ООН. Есть Международный уголовный суд, там, собственно говоря, государства, которые... Там тоже заявителями могут выступать только государства, но никак не группа западных юристов. И есть отдельные трибуналы, например, по бывшей Югославии, есть трибунал по Руанде, который действует в Гааге, которые они уже, собственно говоря, запускаются, механизм их работы, они запускаются Совбезом ООН, как раз рассматривают большущие, самые разные международные преступления против народа, геноцид и так далее. Но кто может инициировать?
Будет Цыпкало водить Лукашенко по кабинетам, так, нам сюда, нет,
нам не сюда, да.
А вот сюда нет. А можно мальчикам, вот, у нас диктатор, диктатор в соседний кабинет, извините. Ну вот так вот будет ходить по разным коридорам. А самое главное, главное, ты мне объясни, вот что значит мы напишем в Гаагу, и Гаага что сделает?
Гаага как раз, типа, вот как объясняет Цепкало, должна будет привлечь Лукашенко к ответственности за жестокость при разгоне демонстрации.
Один из самых известных случаев про условную Гаагу — это про Слободана Милошевича. Он для того, чтобы Слободан Милошевич...
А это, кстати, история про безусловную Гаагу.
Да, так я просто хочу сказать о том, что для того, чтобы Слободан Милошевич в конечном счете попал под действие трибунала, чтобы его дело рассматривали, так просто его режим разбомбили бомбами. Мы помним огромную военную операцию. И это классическая история про то, что пока кто-то находится у власти, пока кто-то военным образом не покорен, думать о том, что вот мы сейчас напишем в Гаагу, а оттуда что, приедут следователи и посадят Лукашенко в бобик и вывезут?
Еще очень важный момент. Дело в том, что вот, собственно, созданием трибунала по бывшей Югославии, опять же, он создавался с подачи Совбеза ООН. Никто не мешал. Более того, все страны-участницы Совбеза ООН высказались за создание этого трибунала. А вот теперь представим, кто у нас члены постоянные Совбеза ООН? Главные, собственно говоря, партнеры и защитники, и помощники Александра Лукашенко. Россия и Китай. Можем ли мы себе представить, что они инициируют какое-либо рассмотрение или создание трибунала, в который собирается его привлечь Лукашенко к ответственности? В страшном сне не можем себе, или там в прекрасном сне не можем себе представить. Если вдруг какое-нибудь другое государство, Франция, решит создать такой трибунал, как отреагируют на это в России и Китае? Первым же делом заблокируют, и дальше голосование в Совбезе ООН дело и не пойдет никому.
Ну, а дальше я же говорю, можно с таким же успехом описать спортлото. В общем, это классическая история. Пока ты не являешься победителем, пока ты не сконцентрировал в своих руках все полномочия и так далее, выступать с позиции силы чрезвычайно сложно. И тогда мы вновь скатываемся к нашему любимому с Юрой вопросу, который неоднократно приводил в этой студии к жесточайшим поединкам, мордобитиям, схваткам, дракам и синякам относительно того, имеет ли мирный протест шанс на успех.
Подожди, это я как-то не так биографии в нашей с тобой пересказываю? Да это ты все перевираешь. Я просто представил, что ты, наверное, в детстве мог бы хотеть быть милиционером. Из этого, собственно говоря. Ну, это так красиво было начать.
В какой-то момент в детстве я мечтал быть военным, но не милиционером. Кстати, ты знаешь, мне кажется, что белорусская история, она очень важна, на самом деле, для Украины. А знаешь почему? Мы 30 лет, вот с 91-го года, Украина привыкала себя оценивать по более успешным партнерам. Да, у нас перед глазами был опыт польских реформ, реформ в странах Балтии, в Чехии, в Словакии, то есть в тех странах, которые когда-то входили в Варшавский блок. И, честно говоря, вот эти сравнения, они не давали много поводов для оптимизма, да? Ну, то есть ты смотрел, как Польша провела экономические реформы, потом оглядывался на украинский опыт, и, в принципе, это вгоняло в депрессию, да?
И грустил.
Да,
как ты сейчас грустишь, глядя на курс доллара?
Ой, курс доллара предвещает нашей стране, к сожалению, веселое будущее. Так вот, точно так же ты оглядывался, например, на политическую субъектность Вильнюса, потом оглядывался на вот эти невнятные метания Киева между Россией и Европой и все эти разговоры про многовекторность, и тоже как-то вот был повод упасть духом. Но на самом деле, мне кажется, что Беларусь нас в значительной степени выручила. Вот я попробую объяснить.
Объясни, пожалуйста, каким образом?
Потому что мы теперь можем себе...
Мы уже объяснили несколько слов, сказали, что Александр Лукашенко в Беларуси всячески препятствовал проведению любых реформ. Он консервировал там Советский Союз в самых его застойных проявлениях.
Да, более того, я просто, ты знаешь, я подумал о том, что Беларусь стала для нашей страны еще одним зеркалом. Но только если мы посмотрим в это зеркало, то отражение будет выглядеть куда менее обескураживающе, нежели мы привыкли думать, потому что мы, благодаря Беларуси, можем оценить тот путь, который успела пройти наша страна, и можем понять и оценить все те ловушки, которых Украине удалось на этом пути избежать. И, на мой взгляд, это чрезвычайно важно. Я просто назову только один пункт.
Так, давай.
Только один пункт. А наши, например, сограждане полагали Лукашенко образцовым государственным деятелем. Он у нас был традиционно в списке самых популярных иностранных политиков. И это позволяло рассуждать о прелестях бессменного правления многим в нашей стране. Что вот зачем нам калейдоскоп президентов, чехарда с выборами?
Потому вот что, посмотрите, сидит 20 лет и сидит.
Да, и порядок есть, последовательность там есть. А оказалось, на самом деле, что весь калейдоскоп украинских выборов, весь калейдоскоп сменяемости власти, он гарантировал нам главное – вменяемость власти. И он был прививкой от диктатуры. Ни один украинский президент не имел шансов зачистить поле от конкурентов и просидеть на Банковой столько, чтобы у него родилась мысль присвоить себе страну. А тот единственный украинский президент, который попытался так поступить, в итоге оказался в Ростове. Но это первый пункт, но не единственный.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Почему белорусский опыт вселяет в Украину надежду?
Расскажи нам, ты же начал так бодро рассказывать, я думаю, ты сейчас и продолжишь.
Я, собственно, и собираюсь. Мы говорили о том, что...
Я чувствую себя двоечником. Ты начал, а теперь, кажется, я должен продолжать. Чувствую себя неподготовленным каким-то... Ну, сейчас дай дневник и двойку получу.
Сядь два.
Да. А голову ты дома не забыл?
Завтра с дочкой в студию придешь.
Она в школу ходит.
Хорошо. Так вот...
Отмазался.
Так вот, друзья. А когда Украина смотрит, например, в польское зеркало, в литовское зеркало, в чешское зеркало, то там, собственно, отражается то, какие, как много шансов мы на самом деле упустили и так далее. А вот если посмотреться в белорусское зеркало, то можно сделать выводы, что не все у нас в стране так плохо. Например, вот 20 лет... Я помню вот эти разговоры, что какая Беларусь молодец, она сохранила в государственной собственности все советское наследство, и там вот все люди работают, продукция выпускается и так далее, и так далее, и так далее.
И БелАЗ.
И БелАЗ.
И МАЗ.
И так далее.
И трактор Беларусь.
И не пустила никаких капиталистов, которые бы вот там, инвесторов, которые бы все это купили и так далее, и так далее. Так вот, ребят, сейчас мы смотрим на протесты в Беларуси, и оказывается очень любопытная вещь. Ну, мы об этом, кстати, с тобой говорили, что на Майдане, когда, собственно, призывали сносить Януковича, никто не призывал обрушать экономику. А в Беларуси все наоборот. Для того, чтобы снести Лукашенко, все оппозиционные телеграм-каналы призывают белорусских граждан сносить экономику и экономическую стабильность. Покупать доллары, выводить деньги из банков и так далее, и так далее. Радуются, когда приходит информация о том, что белорусский рубль еще подешевел по одной простой причине. Потому что если у тебя государство, как спрут, слилось с экономикой до состояния полной неразличимости, то для того, чтобы опрокинуть государственную машину, ты одновременно...
Надо погубить экономику.
Да, 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 срубить под корень это дерево, а иначе Александр Лукашенко никакие ресурсы не потеряет. Ну и третий момент, мне кажется, который очень важен, который показывает, какой ловушки Украина избежала, это история про то, что вся белорусская стабильность, это сегодня сидит на российском аппарате жизнеобеспечения. И, по сути, у Путина рубильник вот всего. Вот он его завтра выключит, арендные платежи перестанут приходить в Беларусь, 20% ВВП, по сути, исчезнут. И тот кризис, который произойдет в Беларуси в этот момент, ну, по сравнению с ним, скажем, украинский экономический кризис 14-15 годов, покажется такой, знаешь, легкой рябью на воде, по сравнению с вот этим вот масштабным хаосом. Потому что, да, безусловно, украинский кризис был масштабным и значимым, но все равно как бы вот такого вот рубильника от украинской стабильности в руках Москвы не было, а рубильник от белорусской стабильности в руках Кремля как раз-таки есть. И поэтому я думаю о том, что вот пример Беларуси — это хорошая иллюстрация того, что многие вещи, которые мы привыкли у нас в Украине считать недостатками, на самом деле являются продолжениями наших достоинств. И то, что мы считаем, например, нашим украинским несовершенством, на самом деле является таким предохранителем от диктатуры. Поэтому это хорошая история про то, что иногда лучший способ оценить свою реальность — это заглянуть в окна соседей.
Мы уже об этом говорили, но давай сейчас еще раз повторим, это важно понимать. Экономика Беларуси, государственная экономика Беларуси, во многом это искусственно поддерживаемая в живом состоянии вот такой остаток, отголосок советской экономики. Мы уже об этом говорили, о том, что все эти заводы-гиганты, все вот эти вот советские производства, ну, во-первых, это душегубки, в которых не соблюдаются никакие современные нормы по там, не знаю, по безопасности, по технике безопасности, которые, ну, вот физически опасны для тех людей, которые там работают. А во-вторых, если бы не вот эти вот искусственные тепличные условия, созданные при помощи российских денег, конечно, вся эта экономика давно бы обрушилась. И так или иначе, вечно продолжаться существование вот этих вот советских монстров не может. Их рано или поздно надо будет каким-то образом приватизировать, исправлять, переводить на новый рельс.
Вот слушай, а чем отличается, на самом деле, успешная страна от неуспешной?
Успешная страна переводит экономику на новые рельсы с минимальными потерями.
Правильно. Но плюс к тому, там регулярно есть история про ротацию власти. И на самом деле вот Япония, просто если перенестись на другую сторону глобуса и вглядеться в события в этой стране, они, на мой взгляд, достойны того, чтобы наши слушатели о них узнали. Там вы просто должны знать, там сменился премьер-министр, потому что Синдзо Абе, человек, который 8 лет и 8 месяцев суммарно, если сложить все его периоды пребывания у власти, был премьер-министром. Так вот, он подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Ну, то есть у него там язвенный колит, он обострился. И Синдзо Абе вышел и говорит: да, я понимаю, что у меня, условно говоря, до сентября 2021 года есть возможность оставаться у власти, но давайте на чистоту, колит будет отвлекать меня от государственных дел, может стать причиной ошибок при принятии решений, поэтому я ухожу, а вы выберите себе нового премьер-министра. И вот 65-летний Синдзо Абе ушел, и ему на смену пришел... Та-дам!
Я не смогу это произнести.
Да сможешь.
Нет, не смогу.
Мы тренировались. Йосихиде Суга.
Вот видишь, ты смог. Мне, кстати, мне очень понравилось, как ты рассказал нам о том, что важна сменяемость власти, о том, что успешная страна отличается от неуспешной тем, что сменяется регулярно власть. Это про Японию ты говоришь, в которой с 56-го или с 57-го по 93-й год была у власти одна и та же партия, которая называется либерально-демократическая, потом она на несколько лет отдала бразды правления, а потом опять вернула на десятки лет
бразды правления. Иногда конкуренция...
И сейчас, кстати, опять она у власти.
Опять она, да. Ну, конкуренция иногда выглядит так. Там, кстати, очень жесткая внутрипартийная конкуренция, потому что после того, как Синдзо Абе объявил о том, что он уходит с поста, у него было три потенциальных преемника, из которых, соответственно, выбирали нового главу правящей партии и, соответственно, премьер-министра. Один из них — это был человек, вершиной карьеры которого была должность министра иностранных дел. Я сейчас посмотрю...
Ты говоришь с каким-то пренебрежением. Вершиной карьеры которого была... Ты представляешь, министр иностранных дел Японии.
Ты просто пиетет не слышишь в моем голосе.
А, извини.
Его зовут Фумио Кисида. И на самом деле мне сложно накопать про него что-то примечательное, кроме одного. Он... старательно культивирует в партии свой образ как человека, который любит заложить за воротник. Более того, он распространял байки в партии, что ему однажды удалось перепить главу российского МИДа Лаврова.
А ты видел, как японцы закладывают?
Нет.
А я видел. Я хочу тебе сказать, это, конечно, зрелище не для слабонервных. То, как пьют японцы, я в Токио наблюдал, там есть целые кварталы баров и ресторанов. Вот это прям, ну, если он хотя бы отчасти соответствует тому имиджу, который он себе выстраивает, то можно представить, какой он на самом деле пьянчуга.
Имидж не помог. Вторым претендентом был человек, вершиной которого была должность министра обороны. Его зовут Сигэру Исиба. Он вообще довольно такой яркий человек, потому что, например, он там ходит на косплей-вечеринки в костюме пчелы. Например, чтобы ты понимал.
То есть, подожди, пьяница, пчела, а чем?
Более того, он фанат военных моделей, вот собирает всякие вот такие вот, ну, знаешь, миниатюрные военные корабли и так далее, и так далее.
В костюме пчелы при этом находясь.
Ну, не знаю, в костюме ли пчелы он это делает, но он такой, соответственно, тоже довольно экстравагантный, но это ему в конечном счете не помогло.
Подожди. Победил тот, кто и не пчела, И не пьяница.
Йосихиде Суга.
Кто же он?
А я расскажу очень скоро.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Йосихиде Суга.
Йосихиде Суга. Но это новый премьер Японии, но я бы все-таки хотел...
Юбилейный. 99-й.
99-й?
99-й.
Я все-таки хотел бы про 98-го пару слов рассказать. Синдзо Абе, который ушел добровольно с поста из-за, соответственно, своего язвенного колита, ему 65, и он, на самом деле, побил все рекорды Японии по пребыванию суммарно в кресле главы правительства с перерывами суммарно 8 лет и 8 месяцев. Он провел на этой должности. И любопытно, вот какие задачи он перед собой ставил и какие задачи, соответственно, не решил. В принципе, Синдзо Абе запомнится тем, что он пытался решить главный, один из главных вопросов японской внешней политики — это отношения с Россией и судьбу так называемых Курильских островов или северных территорий. Абе был готов идти на самые разные варианты договоренности. Вот суммарно посчитали, что он провел 26 личных встреч с Владимиром Путиным за свою каденцию. Это рекорд.
Слушай,
для японской политики.
Слушай, это железный человек.
Железный просто человек. Более того, ты знаешь, он иногда шел на эти переговоры с российским президентом даже вопреки дипломатическому протоколу, потому что в рамках дипломатического протокола любой визит в какую-то страну должен сопровождаться затем ответным визитом, ну, главы государства этой страны, соответственно, в твою страну. А Синдзо Абе был готов на односторонние переговоры, он регулярно летал в Россию, на Владивостокский экономический форум и так далее.
Он понимал, зачем он это делает.
Да, он пытался, он был готов.
Но его обманули.
И он его обманули. Он на самом деле он отказался даже в своих публичных выступлениях от такого ортодоксального японского публичного требования о возвращении всех северных территорий. Он был готов на возврат части территорий в обмен на мирный договор между Японией и Россией. Он был готов на какие-то символические уступки со стороны России, которые бы Синдзо Абе смог продать внутри Японии как большую победу и так далее. Я просто напомню, что между Японией и Россией до сих пор нет мирного договора, который бы венчал окончание Второй мировой войны. И даже символически, но Москва в принципе не шла ни на какие уступки, и даже на символические уступки идти, ну, например, там, я не знаю, создание там, совместных экономических зон и так далее. Вот Москва просто отвергала все попытки Японии, ну, как бы вот, и не давала премьеру Японии даже соблюсти лицо. Более того,
Ты так замолчал внезапно, и я подумал,
что хотел
еще
сделать Абе. Он хотел легализовать японские вооруженные силы. Они сегодня существуют в странном статусе сил самообороны и существуют так как бы наполовину вне правового поля, потому что в Конституции Японии, в основном законе Японии, говорится о том, что Токио навеки отказывается от средств ведения войны. И Синдзо Абе, он, среди прочего, тоже хотел пересмотреть послевоенную Конституцию Японии и легализовать в ней существующие японские вооруженные силы.
Они называются силы самообороны Японии. Они действительно крайне ограничены. Например, они не могут вести операции на территории других государств, должны по, в соответствии с основным законом, располагаться, базироваться только либо на территории Японии, либо в акватории, которая принадлежит Японии. Я так понимаю, что Синдзо Абе успел несколько недель назад подготовить документ, проект изменений в Конституцию, который сейчас проходит все необходимые согласования, рассмотрения и так далее, для того, чтобы дать возможность Японии все-таки более активно применять свои боевые соединения, например, потому что есть и никуда не делось, наоборот, возрастает день ото дня опасность со стороны Северной Кореи. Кстати, надо еще напомнить, что несмотря на то, что формально у Японии нет армии, есть, тем не менее, достаточно современные и хорошо оснащенные вот эти вот силы самообороны, у которых и танки одни из самых современных, и корабли, и сейчас идет разработка самолета, который, ну, по идее, в случае, если работа над ним будет завершена в срок и успешно, будет превосходить все остальные мировые аналоги.
Ну, более того, там некоторое время назад даже стали формировать что-то вроде японской морской пехоты, которые являются морскими десантными подразделениями, а их существование в структуре японских вооруженных сил не предусматривалось, потому что, ну, как бы, десант — это же значит, на чью-то территорию они должны высаживаться, а Япония официально заявляет, что от средств ведения войны отказывается, но все-таки вот вот реальность корректирует традиционное японское, ну как традиционное, послевоенное японское миролюбие, и теперь остается гадать, что будет при преемнике Синдзо Абе, которого, напомню, зовут Йосихиде Суга.
А ты помнишь, как зовут того, который пьяница и который должен пытался, ну, культивировал как раз свой имидж как разгульного такого персонажа?
Я тебе пришлю ссылку на наш подкаст, послушаешь.
Нет, мне просто интересно, вот что бы было, если бы он сейчас все-таки стал премьером. С каким бы лозунгом он бы шел? Все пропью, но японский флот не опозорит.
Но он как раз-таки в прошлом был министром иностранных дел, а я просто напомню, что там еще за пост премьерский соревновался бывший и министр обороны, который как раз-таки готов был ходить на косплей-вечеринки в костюме, ну, такого японского волшебника, но вообще этот костюм, честно говоря, напоминает костюм пчелы.
Надо еще, наверное, одну вещь важную напомнить о том, что премьер... Он все-таки у него там много власти, но главой государства, хотя и в последнее время чисто номинально, но все-таки считается император Японии. О нем тоже нужно несколько слов сказать.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Імператор.
Япония с 1945 года не является империей, то есть все те территории, которые потом к ней в ходе завоеваний присоединялись, все те колонии или зависимые государства, она их была лишена после поражения во Второй мировой войне, но тем не менее глава государства в международных документах продолжает называться как император, то есть империи нет, а император есть. Интересная история. Во многом это происходит потому, что, собственно говоря, нет в европейских языках какого-то близкого аналога тому титулу, который есть у главы японской монархии. Я не очень хорошо владею японским, но вот попробую близко произнести это слово. Его реальный титул императора — это «тенно». Это слово, которое обозначает на самом-то деле не столько светского правителя, сколько главу религии, главу синтоистской религии. То есть для японцев он в первую очередь предводитель и руководитель национальной религии, главной религии японцев, синтоизма. Более того, он является еще и божеством. Император, каждый действующий император является еще и божеством. Например, есть такое святилище, к нему масса претензий у ближайших соседей Японии, называется оно Ясукуни, и как у любого другого святилища, есть тот бог, которому это святилище посвящено. И вот святилище Ясукуни посвящено действующему императору. Каждый действующий император становится верховным божеством этого самого святилища. Почему оно, собственно, пользуется дурной славой у ближайших соседей? Потому что оно посвящено тем солдатам, которые пали за Японию императора, и среди тех людей, чьи имена почитаются и произносятся в стенах этого святилища, есть несколько военачальников, которые были признаны военными преступниками, которые совершали преступления против человечества на оккупированных Японией территориях, в первую очередь в Китае и в Корее.
Но при этом всем, насколько я понимаю, японский, собственно, глава японской монархии, он является в данном случае последние уже 75 лет символической фигурой, в отличие, соответственно, от главы кабинета министров. И Йосихиде Суга, вот я пытался найти, что про него известно и какие вообще шаги от него можно ждать. И единственное, что я понял, что это какой-то очень опытный партапарадчик, который всегда был в тени, который всегда был такой главой кулуарного вот такого вот административного механизма. И сейчас, наконец-то, выбился на первые публичные роли. Он, кстати, происходит из довольно небогатой семьи. Его отец, если у него фирма была по производству клубники, но будущий японский премьер, который возглавил кабинет министров вот как раз накануне, он отказался продолжать отцовский бизнес, поступил в университет, потом занялся политикой и долгое время внутри, соответственно, либерально-демократической партии Японии искал себе место, пока не примкнул к прошлому премьеру Японии Синдзо Абе. при котором уже сделал свою вот как раз-таки административную карьеру, а теперь вот эта административная карьера сменилась карьерой политической. Ему 71 год, просыпается каждое утро в 5 утра, ежедневно делает 100 приседаний и 40 минут идет пешком от своего дома к резиденции, соответственно, премьера.
Ты видишь, в Японии это такой возраст, ну, для политика это вообще, собственно, ну, такой, ну, что называется, почти подростковый, да, там очень многие политики начинают делать карьеру где-то на высших каких-то ступенях, действительно, в возрасте за 60, а то и за 70.
Более того, в Японии сейчас проживает более 80 тысяч граждан в возрасте старше 100 лет. Кстати, в 63-м году, когда впервые в Японии стали считать старожилов, вот в этой категории старше 100 лет было всего 153 японца, а сейчас более 80 тысяч граждан. Это, конечно, история про качество медицинского обслуживания, про качество социальной системы, про экологию, про многие другие вещи. Кстати, про экологию.
Да.
Фукусима. Ты же мне обещал рассказать.
Прям сейчас? Нет. Я не хочу сейчас про Фукусиму рассказывать. Мы такие хорошие истории начали рассказывать про то, как хорошо в Японии, какие они молодцы.
А знаешь, чем будет заниматься Синдзо Абе на пенсии?
Чем?
Он будет укреплять противоракетную систему Японии. Она сейчас очень неэффективна. Она ни российские «Искандеры» не перехватывает, ни корейские ракеты не перехватывают. Он сказал, что вот будет завершать проект национальной политики в сфере противоракетной обороны.
А он какой-то специалист в какой-то тонкой инженерной сфере? Или он просто как лицо и как лоббист будет это пробивать?
Вообще Синдзо Абе, ушедший уже в отставку премьер Японии, это самый опытный, самый влиятельный и самый популярный политик страны. Поэтому того ресурса легитимности, того ресурса популярности, который у него накоплен, который есть в его багаже, он может пускать на лоббизм в парламенте, на проталкивание каких-то важных решений, на выделение ассигнований из японского бюджета, на покупку новых радаров, новых ракет и так далее, и так далее, и так далее. И вот как раз во все это он свою репутацию, свой репутационный капитал будет инвестировать.
Синдзо Абе уходит в отставку по собственному желанию, но не всем так везет. Некоторых отправляют в отставку даже против их желания, причем среди этих некоторых встречаются даже монархи.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ты мне обещал про императоров.
Я тебе обещал про императоров.
И про королей. Ты мне королев.
Ты мне расскажи, пожалуйста, ты знаешь, где находится Барбадос?
Можно я домой пойду?
Нет, нельзя домой идти. Хорошо, в каком полушарии? Давай так, хотя бы так, да? В каком полушарии он находится?
Юра, что такое?
В западном или в восточном? Я вот...
Можно я за ножом схожу?
Нет.
Итак, рассказывай.
А мы почему о нем вспомнили? Потому что мы уже, если уже начали говорить о монархах, надо вспомнить и о монархе, которую зовут королева Елизавета II. Она монарх не только Соединенного Королевства, является вот де-факто главой не только Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но еще и целой кучи других стран. Понятно, что это формально, что это номинально. Она, например, является главой государства в Канаде, и поэтому ее портрет украшает канадские доллары. Она, например, является главой государства в Новой Зеландии, в Австралии, в Новой Гвинее. Ну, можно некоторое количество перечислять, но помимо всего прочего, есть такой не очень большой по нашим с тобой меркам остров в Центральной Америке. Это намек, что это все-таки западное полушарие, которое называется Барбадос. И вот формально королева остается до сих пор главой этого самого Барбадоса, хотя нынешнее руководство острова заявило о том, что намерено не лишить королеву статуса главы государства.
И а что не уже... так?
Нет, просто они решили, как заявили в правительстве, главой Барбадоса должен быть уроженец Барбадоса, гражданин Барбадоса и житель Барбадоса, что, в общем, логично. А в следующем году, в ноябре, будет отмечаться поправь меня, если ошибаюсь, 55-летие независимости Барбадоса, то есть выхода его из состава Британской империи, и вот к этой самой дате намерены будут лишить королеву статуса главы государства.
Она расстроится?
Я не думаю, что она расстроится, потому что лишали ее такое количество раз статуса главы государства. Она была когда-то была главой, например, Пакистана, например, Цейлона, как тогда называлась Шри-Ланка, например, Ганы, например, Нигерии. То есть огромного количества стран она была номинальным главой, но вот перестала являться с течением времени. Правительство, парламенты этих уже к тому времени независимых стран лишали ее статуса главы государства. Однако последние 30 лет этого не происходило. В 92-м году, по-моему, Маврикий лишил ее статуса около 30 лет. В 92-м году Маврикий лишил ее статуса главы государства, и все остальные страны, в общем-то, были довольны тем, что королева остается их номинальной, но главой.
Да, была Британская империя, да вся вышла, и слава богу. А вот теперь сейчас еще и символические флажки, которые были воткнуты в законодательство самых разных бывших колоний, и они тоже потихонечку... Кто-то достает ластик и начинает их стирать. Ты знаешь, скажи-ка мне, ты веришь в научно-технический прогресс?
Такой странный вопрос ты задаешь. Ну, то есть мы же...
Я смотрю на твою бороду, может быть, ты веришь в халифат. Откуда я знаю?
Мы не на лошадях ездим на работу, если мне память не изменяет. Более того, наш голос невидимыми волнами разносится в миллионы разных домов. Люди нас слышат, часто не видят, а часто и видят нас, не находясь при этом в непосредственной близости к нам. Как ты думаешь, после всего этого мне верить или не верить в научный прогресс?
Ну, я не знаю. Многие на самом деле не верят. А Юра только что доказывал мне, что он не лудит, что ткацкие станки он бить не собирается, протестуя против современных технологий. А просто в... В социальных сетях поругались Билл Гейтс и Илон Маск.
А зачем они это сделали?
Ну, потому что Билл Гейтс написал, что вот все эти проекты Илона Маска по поводу создания электрических грузовиков, электрических автобусов, они на самом деле успехом не завершатся, потому что, условно говоря, если у тебя автобус, то тебе там или грузовик, да, 18-колесный, например, тебе нужно большое количество аккумуляторов. Аккумулятор увеличивает вес.
Чем тяжелее аппарат, тем больше нужна мощность, чтобы этот аппарат тащил. И в итоге грузовик будет возить сам себя.
Да, по большому счету.
И никакого груза не сможет уже тащить.
Да. А, соответственно, Илон Маск просто написал в социальных сетях, что Билл Гейтс ничего не понимает. И ты знаешь, в этом споре я скорее готов поверить Илону Маску по одной простой причине. Вот он на самом деле разрушил главный миф 20 века. Главный миф технологически 20 века звучал очень просто, что государство становится сверхдержавой или региональной сверхдержавой в тот момент, когда оно может человека отправить в космос. И было все очень просто. Вот есть американцы, которые отправляют человека на Луну. Есть Советский Союз, который там строит свою собственную орбитальную станцию «Мир» и точно так же, возит грузы на МКС. Да? Есть тайконавты и китайские, соответственно, космический проект. И в значительной степени... Любая страна, которая хотела каким-то образом обеспечивать себе космическое присутствие, не знаю, спутники отправлять, там, я не знаю, своего, собственно, космонавта на МКС, она приходила на поклон к одной из мировых сверхдержав. А потом появился Илон Маск и убрал космическую программу, ну, как бы он ее десакрализовал. Отныне уже для того, чтобы участвовать в космической программе, ты не должен дружить с одной из мировых сверхдержав. Это стало Макдональдсом, это стало обычным бизнесом. Ты просто приходишь...
Только очень дорогим.
Да, очень дорогим. Но ты приходишь к компании Илона Маска и заказываешь у них доставку груза. И тебя, соответственно, этот сверхсовременный космический аппарат доставляет на границу либо твои спутники, либо на МКС твоего космонавта и так далее, и так далее. Это уже перестало быть фактором, вот, знаешь, такой большой геополитической амбициозной гонки. Это стало историей про коммерцию, про бизнес. И Илон Маск, на самом деле, в значительной степени, он разрушил тот миф, который существовал на протяжении всей второй половины 20 века, о том, что государство растет, развивается, а потом на заре своего на самом пике своего технологического величия, оно отправляет человека на собственном космическом аппарате в космос. Нет, за него теперь это делает Илон Маск.
Еще интересно, он же не только государством надавал подзатыльников, он же еще надавал подзатыльников, причем таких увесистых, автомобильным производителям, которые совсем недавно еще, каких-нибудь там лет 10 назад, смеялись при слове электромобиль. Ни у кого не было какой-то серьезной программы разработки и тем более промышленного производства этих самых электромобилей. Все говорили о том, что... Ну, или не все, но большинство говорило о том, что... Слушайте, ну это несерьезно. Ну какой электромобиль? Сколько он сможет проехать? 30 километров, а потом он будет двое суток стоять на зарядке. А сколько он будет ехать? 40 километров в час? Да вы что? Да велосипед серьезнее, чем электромобиль.
Во всей этой ситуации с полемикой Билла Гейтса и Илона Маска, мне кажется, самое смешное — это другое. Как ты помнишь, одна из главных конспирологических теорий, связанных с эпидемией коронавируса и возможным появлением вакцины от коронавируса, она звучит так, что Билл Гейтс разрабатывает специальную вот такую вот вакцину, которая чипы всем внедрит, и вот на фоне борьбы с коронавирусом он, значит, чипирует все человечество, а потом нами будет управлять через сети 5G.
Так, ну, вот, отличная история.
Самое забавное,
мне
что Билл
нравится.
Гейтс...
Пока мне все нравится.
Да, самое забавное, очень обидно смотреть на Билла Гейтса, который занимается, я не знаю, там, жертвует огромное количество денег на благотворительность, но при этом его сделали главным антигероем этого мифа. В то время как настоящим чипированием людей занимается Илон Маск, и он публично выходит и говорит о том, что, ребята, да, мы собираемся, вот сейчас разрабатываем технологию, которую позволит людям, например, с нарушенными зрительными нервами видеть или каким-то образом иным ощущать реальность и так далее, и так далее. Но при этом, если про Билла Гейтса все говорят плохое и тычут него пальцами, то когда выходит Илон Маск и говорит, да, мы занимаемся чипами в мозг, все говорят, круто, можно два.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну вот, друзья, у нас есть новая новость, которая, собственно, определила тему последнего блока нашего эфира.
Расскажи о новой новости, чем она отличается от старой новости.
Ну, на самом деле, Государственное бюро расследования, оно вышло с пресс-релизом и назвало причины, которые в итоге закончились аннексией Крыма. И, соответственно, заявили, подозревают Януковича, Соломатина, Лебедева и Замана. Соломатин, Лебедев в разное время — это министр обороны Украины. Замана был начальником генерального штаба. Ну, а Янукович мы все помним.
А ты можешь мне объяснить, извини, что я тебя перебиваю, ты можешь мне объяснить, почему только сейчас Госбюро расследований вдруг начало заниматься этой историей? Почему мы столько лет, фактически, в общем-то, понимая и зная, кто способствовал оккупации, не видели движения в сторону привлечения этих людей к ответственности?
Я могу с тобой только риторически повозмущаться этому факту, пожать плечами. Ну, в общем, 5 причин. Собственно, это сокращение армии с 240 до 162 тысяч военнослужащих. Это при Януковиче в 2012-2013. Второй момент — это то, что в 2013 году при Януковиче сократили половину военкоматов. И в результате, когда была необходимость там проводить мобилизацию, военкоматы пришлось, по большому счету, разворачивать с нуля. И это все привело к огромной неразберихе, к срыву процесса и так далее, и так далее. В-третьих, это то, что в Крыму уничтожили систему противовоздушной обороны, об этом говорят следователи Государственного бюро расследований. Ну, потом, собственно, была неразбериха в стратегических оборонных документах, по которым, соответственно, военнослужащие должны были реагировать на кризисы, а была полный хаос в них, и потом, в конечном счете, они говорят о том, что военное руководство страны, оно не применяло, не вживало заходы щодо реагування на зовнішні загрози. Я тебе просто приведу из своего крымского бэкграунда пару моментов, которые, на мой взгляд, довольно иллюстративны. Мне их рассказывал Алексей Никифоров. Он был замглавы Керченского батальона морской пехоты. Его командир... непосредственный командир, он как раз изменил присяги, он перешел на сторону российской армии в 2014 году, а Алексей Никифоров выводил остатки батальона из Керчи в Николаев. 62 человека тогда с семьями вместе с ним вышли на украинский материк уже после того, как Крым был захвачен российской армией. Так вот, Алексей Никифоров, он вспоминал в одном из интервью о том, как выглядела легенда любых военных учений в Крыму до 2014 года.
Страшные крымские татары, Нет? Ну,
практически, ты очень правильно говоришь, но там говорилось, незаконное вооруженное формирование, подразумевалось состоящее из крымских татар, при поддержке третьего государства, я так подозреваю, имелось в виду Турция, они, значит, создали очаги напряженности там, в Крымских горах и так далее, и так далее, и, соответственно, украинские вооруженные силы, состоящие из спецподразделений, из подразделений морской пехоты, они выдвигаются на огневой рубеж, да, при поддержке братского Черноморского флота и российских вооруженных сил расправляются с этими незаконными вооруженными формированиями и наступает после этого мир и благодать. Он говорит, что... Вот Алексей Никифоров, он говорил, что на его памяти никогда, например, Черноморский флот в легенде военных учений
противником
в Крыму
не выступал.
Не выступал противником, наоборот, он воспринимался как какая-то дружественная сила, которая приходит на помощь, приходит на выручку и так далее, и так далее, и так далее.
То есть собственных граждан, пускай и не очень официально, но все-таки признавали главной опасностью, тогда как флот совсем другого государства рассматривался исключительно как союзник в борьбе против собственных граждан.
Да,
что за кривая концепция оборонная?
Это совершенно удивительная история. Знаешь, я тебе честно хочу сказать, в 2014 году, когда в Крыму, соответственно, российская армия внезапно вышла за пределы своих воинских баз Черноморского флота, когда были в Крым переброшены подразделения, соответственно, с российского материка, и они начали окружать украинские воинские части, многие украинские военнослужащие не были готовы в тот момент открывать огонь. И я, когда разговаривал с коллегами из Праги, они мне привели очень любопытную аналогию. Они говорят, ты знаешь, в 68 году, когда, соответственно, Советский Союз принял решение подавить Пражскую весну и стал перебрасывать на территорию Чехословакии военную технику, десантные подразделения, он отчасти рисковал. Почему? Потому что на территории Чехословакии было множество военных подразделений, которые замыкались не на Москву, а на Прагу. И Масарик теоретически мог отдать приказ на открытие огня,
на
сопротивление, в том числе военным путем. С одной стороны, чехословацкое руководство такой приказ не отдало. Наоборот, оно пыталось, чтобы вся эта история закончилась без массовых жертв. Но, с другой стороны, командиры чехословацких военных частей, они сами не были готовы открывать огонь, рассказывал мне мой чешский коллега. И говорит, знаешь почему? Я говорю, почему? Потому что на тот момент, с момента окончания Второй войны, Второй мировой, прошло только 23 года, это 68-й год. И в сознании, в массовом сознании чехов и словаков, советский солдат — это был такой братский солдат, солдат-освободитель, который помогал освобождать страну от армии, от вермахта и так далее.
И он не может прийти со злым умыслом, он приходит только как брат.
Да, и он говорит, ребята мне говорили, что на самом деле вот это восприятие советского солдата как братского и дружественного было сломано в 68-м году. И вот смотри, какая магия цифр. В 2014 году, с момента распада Советского Союза, тоже прошло только лишь 23 года. И в сознании, например, многих украинских солдат, особенно дислоцированных на юге или на востоке, российский солдат тоже был чем-то братским, дружественным, с которым очень часто, я не знаю, там украинская армия пересекалась на совместных воинских учениях и так далее, и так далее. И тоже вот этот стереотип и шаблон, который 23 года сохранялся в сознании коллективного украинца, он был сломан действиями российской армии во время аннексии Крыма. И точно так же, как мои знакомые из Чехии говорили, что после 68-го года очень многие чехи и словаки перестали воспринимать русских как братских и дружественных, точно так же мы помним и в 14-м году в сознании украинского гражданина вот этот вот коренной перелом, он таки случился. И, кстати, Алексей Никифоров теперь служит в силах специальных операций.
Скажи мне, пожалуйста, если мы вернемся с того, с чего начали эту историю, с того, что Государственное бюро расследований там пришло к выводу, кто может быть виновен, обозначило подозреваемых в сдаче Крыма оккупантам.
Кстати, ты знаешь, что Павел Лебедев, бывший министр обороны Украины, сейчас преспокойно живет в Севастополе и занимается тем, что строит недвижимость?
Нет, не знаю.
Это совершенно удивительная история. Он один из севастопольских местных денежных мешков, который занимается строительством. И в том
наверняка
числе...
с нуля начал. Никаких он за свое присутствие в правительстве денег не заработал. Пришел на пенсию офицерскую, развернул деятельность.
И живет на территории оккупированного региона. Да.
Скажи мне, пожалуйста, если Государственное бюро расследований перечислило тех, кто, скажем так, способствовал оккупации Крыма, есть ли подозреваемые непосредственно среди оккупантов? Может быть, там поименно названы тех, кого намереваются привлечь к ответственности за участие, за непосредственное участие в оккупации, не содействие, а за саму оккупацию?
Ну, во всяком случае, в том пресс-релизе, который Государственное бюро расследований опубликовало, его нет, и мы понимаем, что в значительной степени это история про символические точки. Точно так же, как расследование дела Майдана, оно важно не только тем, что вот конкретный человек сядет в тюрьму. Может быть, этот конкретный человек уже успел сбежать в Россию и служит, например, в российском ОМОНе, перейдя из украинского «Беркута» прямиком в российский ОМОН. Но это история про то, что во многих важных, символических, знаковых делах нужно хотя бы поставить юридическую точку для того, чтобы у страны был закрыт свой собственный гештальт.
А нам нужно поставить точку в сегодняшней программе «Двойные стандарты», но только для того, чтобы завтра снова появиться в эфире. Всем всего хорошего. Счастливо.
«Подвижные стандарты».